«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, 2 часа дня в Москве. Всех приветствую. Сегодня 19 сентября, сегодня понедельник, и сегодня темой здорового разговора будет инсульт. У нас сегодня в гостях невролог, руководитель реабилитационного центра преодоления Александр Николаевич Комаров.
Да, все верно. Значит, немножко поправочка. Да, реабилитационный центр преодоления. Значит, это реабилитационный центр, который занимается реабилитацией. Я сейчас руковожу отделением неврологии и медицинской реабилитации Федерального государственного учреждения клинической больницы управления делами президента.
То есть вы не только теоретик, но и практик.
Ну и практик.
Да, что, я думаю, немаловажно, а даже, наверное, наиболее ценно. Ну, давайте оттолкнемся от новости. Я, как ведущая московской программы, замечательную совершенно хочу новость озвучить. В Москве до конца текущего года будет запущена инсультная сеть от системы оперативной помощи пациентам с инсультами. Об этом сайту столичного правительства рассказывал главный городской кардиолог Елена Васильева. Я пока не очень понимаю, что это такое, да, и в чем действительно здесь есть прорыв. Но предполагаю, что это что-то хорошее.
Да, на самом деле программа реализуется уже достаточно давно, с 2010 года она по всей России, как раз эта сеть сосудистых центров, которая работает для пациентов с острыми инфарктами миокарда и инсультами, реализована. Во многих, соответственно, регионах сформированы региональные сосудистые центры, первичные сосудистые отделения, которые работают по определенной схеме быстрой доставки пациента в лечебное учреждение и оказания дифференцированной, правильной, под генетически обоснованной медицинской помощи. Москва чуть позже вошла в эту программу, но, значит, сейчас уже есть достаточно много региональных центров в Москве и первичных сосудистых отделений, которые собирают и лечат этих пациентов в Москве.
Номер нашего эфирного телефона я сразу обозначу. 8 800 200 ровно 90 7.02. Если вы сталкивались с такой проблемой, как инсульт, наверняка родственники, может быть, перенесли, особенно если мы говорим о людях старшего поколения, то их, к сожалению, это часто касается. Если вы молодой человек, тоже будет интересно услышать. Пишите нам в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, либо звоните к нам в эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Опять же, есть стереотип, Александр Николаевич, и не только у меня, он наверняка инсульт. Это, в общем, как правило, у людей после 60-ти. У людей старшего поколения, когда здоровье уже изношено, когда люди много работают, вот их это касается. Молодых нет. Вот это вот ошибочное мое утверждение, или здесь есть доля истины?
К сожалению, да, утверждение ошибочное. Так, в принципе, и предполагали, что это инсульт, инфаркт, это болезни старшего возраста. В настоящее время, значит, статистика, эпидемиология показывает о том, что инсульт молодеет. Поэтому на это влияют многие факторы. Факторы стресса, факторы нерационального питания, факторы, соответственно, сложной экономической ситуации. Может быть, уменьшение или, может быть, немножко пропущенные факторы первичной профилактики, когда ранее проводились серьезные программы, сейчас они также введены в работу всех поликлинических учреждений, профилактических программ, но не все к ним привержены.
Наверное, многие даже не знают о том, что надо делать. Знаете, вот когда речь идет, например, там про опухоли, когда мы говорим, приходит онколог, он говорит, нужно вот на ранней стадии, можно, и называет определенные исследования, да, которые можно провести и понять, да, у тебя это действительно где-то там на начальной стадии есть. Как с инсультами быть? Как понять, что у тебя действительно есть к этому предрасположенность, ты в зоне риска, и твое здоровье уже находится вот в двух шагах от этой неприятной болезни?
На самом деле все у нас уже правильно. Есть чекапы сосудистые, которые позволяют это сделать достаточно быстро, в течение одного дня.
Я предполагаю, что наши слушатели сейчас после слова чекап уже испугались. Давайте мы объясним, что это такое.
Это короткая, но емкая программа исследования сосудистого русла для выявления факторов риска. Плюс ко всему, не только сосудистое русло оценивается, но и образ жизни, вредные привычки и другие факторы риска, которые могут присутствовать у человека вот в его возрастной категории, либо, соответственно, при его образе жизни. Значит, это происходит в нескольких вариантах. Да? Первый вариант – это обратиться в поликлинику по месту жительства, либо клинический диагностический центр, где есть центр здоровья. Прямо в интернете пишем «центр здоровья», и Яндекс покажет, или там какая-то другая поисковая программа покажет, где находится центр здоровья.
Я уточню сразу, все это мы можем делать, имея на руках полис обязательного медицинского страхования.
Просто полис обязательного медицинского страхования. И паспорт даже без территориального прикрепления. Вы знаете, что такое, есть территориальное прикрепление. На самом деле, вот центры здоровья чем и хороши, что вы можете находиться на юго-западе, вот вам захотелось пройти этот сосудистый скрининг, пришли в поликлинику, где есть сосудистый центр, в течение 2 часов, ну, максимум, да, проходите полностью скрининг своего здоровья с определением риска развития сосудистых катастроф.
Это вот я пришла и прямо сразу прошла, а записаться, а к терапевту, а посидеть в очереди, а на месяц вперед, а у нас все занято, у нас квот нет такого.
Вот
нет?
Сосудистые центры как раз работают по другому принципу. Пришел, и как раз по моменту приема, по моменту прихода, все быстро-быстро по кругу, соответственно, проходят специалисты в диагностику исследования, там вплоть до исследования работы сердечно-сосудистой системы и работы сердца, значит, с ишемическими нагрузочными пробами, да, и спирографию. И там можно оценить будет по всем современным шкалам риск развития 5-летний, даже 10-летний, какой может быть грозит этому пациенту инфаркт, инсульт.
В каком возрасте лучше это сделать?
Начиная с 40 лет.
То есть до 40 лет нет смысла, да?
Нет, можно даже и раньше. В любом случае предупрежден, защищен. Значит, очень важный момент – это, значит, так называемые наследственно обусловленные компоненты, гиперхолестеринемия, повышенное артериальное давление, может быть, различные, значит, заболевания крови, в том числе и реологические заболевания крови, которые могут присутствовать в семье. Поэтому, если вы знаете, что в семье были неоднократные риски появления инфарктов и инсультов, как можно раньше нужно прийти как раз вот на диагностику и выявить эти факторы, которые могут привести.
Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы говорим об инсультах. Если у вас есть желание нам позвонить и рассказать свои истории, милости просим. У нас есть звоночек. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Владимир. У меня, ну, и у мамы, и у папы была такая ситуация. Вот. И я бы хотел узнать, а как еще раз называется вот это вот правильно, чтобы в центр здоровья прийти и обследоваться самому тоже вот на патологию сосудистой вот этой?
Да, так он и называется, да. Называется центр здоровья при...
Нет, центр здоровья,
само
понял.
Исследование. Само исследование, да, как называется?
Спросить.
Да, сосудистый скрининг на риск развития сосудистых заболеваний головного мозга и сердца. Можно так назвать.
То есть мне не откажут в этом, да, получается?
Абсолютно. У вас должен при себе быть паспорт и полис. Приходите, все оформляете, и быстро вас проведут по всем диагностическим компонентам и скажут вердикт.
А вы из какого города, простите?
Я из Красноярска. Я просто, видите... не знаю, не в тему немножко скажу. Вот зондирование добиваюсь уже около года пройти просто зондирование. То есть у них то квот нет, то показания нужны. А вот и про сосудистого вот такого не будет ответа.
Вот я о том же самом подумала. Извините уж, но я вашу позицию здесь принимаю и понимаю. Спасибо вам большое за звонок.
Нет, такого не будет. Значит, даже я могу сказать больше, да, не только в Москве, но и, соответственно, во всех регионах России, крупных центрах городских, есть центры здоровья, которые могут обеспечить одинаковый скрининг, как сосудистый, так и, значит, иной, да, в том числе по сердечно-сосудистым, пульмонологическим или внутренним заболеваниям.
Допустим, я получила результаты. Что мне с этим потом делать?
Как только вы получите результаты, если все хорошо, то тогда доктор, соответственно, скажет о том, что да, у вас есть или нет факторы риска, и, может быть, даст рекомендации по питанию, по здоровому образу жизни, может быть, какой-то нагрузки. Если же выявятся те или иные нарушения, например, стеноз сосудов церевоскулярного русла, те, которые кровоснабжают головной мозг, то доктор рекомендует более углубленные исследования, допустим, на аппаратах экспертного класса, отправит пациента к сосудистому неврологу или, там, допустим, сосудистому хирургу, которые поставят точный, значит, выверенный диагноз и дадут рекомендацию уже по лечению. Либо это консервативное, либо это ангиохирургическое оперативное лечение.
Знаете, вот я помню те времена, когда врачи даже не всегда ставили диагноз. Там лет 15-20 назад, даже лет 20 назад. Я вспоминаю свое детство. У меня у мамы был инсульт в достаточно молодом возрасте. И очень долго у нее действительно вот это вот затягивался процесс постановки диагноза, пока уже не стало все понятным и явным. Да? Вот я пытаюсь понять, сейчас действительно высокая точность постановки диагноза, или все равно есть какой-то человеческий фактор, там, ну и не все могут врачи там вовремя понять, что к чему.
Ну, на самом деле, с учетом сегодняшнего оснащения, благодаря сосудистой программе, которая стартовала достаточно уже давно, все городские, в том числе ведомственные учреждения, например, вот я работаю в управлениях, соответственно, главного медицинского управления, есть все необходимые диагностические
процедуры. Но мы же понимаем, что ваша клиника отличается от обычных всех, что по стране. Мы продолжим буквально через пару минут. Подключаясь к нашему разговору, мы говорим про инсульты.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, мы продолжаем наш здоровый разговор. Сегодня у нас в гостях невролог Александр Николаевич Комаров, и мы говорим про инсульты. Если у вас есть вопросы, если вы готовы поделиться своими историями, милости просим. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702. У нас звоночки есть. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вначале хочу сказать спасибо за эту передачу, что вот действительно та передача, которая волнует многих людей, особенно в возрасте, вот как я после 40, например. Вот, я хотел бы спросить вот у гостя вашей студии, а вы могли бы назвать вот конкретно, то есть я, может быть, прослушал или поздно подключился, это бесплатная процедура, вот то, что вы говорите, и где вот конкретно в Москве можете назвать, например, вот я работаю в Москве вахтой, и съездить, например, где-то пройти телефон или адрес там какой-то. И вот это можно конкретно как-то сказать? И бесплатно это или как это проходит?
Спасибо, Владимир. Ну, знаете, извините, я вставлю свои 5 копеек. Ладно, я думаю, что адреса можно узнать в поликлинике, да? То есть можно туда позвонить и либо прийти в поликлинику. Уж я не знаю, там по месту жительства, как вам будет удобно. Я думаю, что никогда не откажут. То есть в регистратуре вряд ли люди вам скажут, идите,
думаю,
вы
да.
гуляете. Нет, думаю, вам все объяснят и расскажут.
Ну, на самом деле, как бы есть центр профилактической медицины. Его просто как бы набрать, и он находится в центре города Москвы, бесплатная помощь, паспорт, полис, приходите, оформляете карту и в течение там 2 часов получаете ту помощь, которая вам необходима, именно диагностическую.
Вообще, обратите внимание, Александр Николаевич, вот насколько сейчас люди стали все-таки внимательно относиться к своему здоровью? Да, там лет там 30 назад, да зачем мне это? Да все со мной хорошо будет, в поликлинику, ну ладно, пройду диспансеризацию, ибо на производстве требуют. А так вот, чтобы проходить какие-то дополнительные исследования, даже не знали об этом.
Ну, на самом деле, это вам спасибо, потому что средства массовой информации сейчас активно, с одной стороны, с отрицательной, с положительной, освещают тематику здоровья человека, и, конечно же, кто-то пугается, кто-то, соответственно, принимает это с положительными эмоциями, да, и люди теперь понимают и знают, куда нужно обратиться и что нужно спросить.
У нас есть звоночки. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Город Челябинск. Елена, 42 года. Обращалась к неврологу несколько раз вот по поводу данного скрининга в том числе. Только я просто не знала, как он правильно называется. То есть неврологи предлагают либо иглоукалывание, либо таблетки, либо уколы. Но скрининг вообще никогда не предлагают. И хотела бы узнать, МРТ – это совершенно другая процедура. И МРТ покажет ли проблемы сосудов головы?
Спасибо, Елена.
Да, спасибо, Елена, за вопрос. Вопрос, возможно, как бы и в тему. Почему? Потому что надо понимать, к какому неврологу обращаться. Если мы обращаемся к неврологу частно практикующему, у которого в руках только иглорефлексотерапия или только, там, допустим, массаж мануальной терапии, понятно, что он предложит те услуги, которые у него есть. Uh-huh. В лицензии, либо как-то еще. Uh-huh. Здесь мы имеем в виду, что нужно обращаться именно в государственные учреждения, которые, соответственно, оказывают услуги по ОМС. И спросите именно тот самый вопрос, где у вас центр здоровья, чтобы пройти сосудистый скрининг. Тогда вам, соответственно, правильно по адресу отправят и, соответственно, выполнят те процедуры, которые нужны. Второй момент или второй компонент вопроса – магнитно-резонансная томография. Магнитно-резонансная томография – метод, который позволяет увидеть и изучить морфологию, именно структуру головного мозга. Есть еще такая прибавка к этому исследованию – МР-ангиография. Вот она, в принципе, может показать структурные элементы сосудистого русла головного мозга. То есть, как они сформированы, есть аневризм или нет аневризм, есть ли изменение перетоков или нет, замкнутый круг или не замкнутый и так далее. То есть, морфологию, но не всегда функцию. Поэтому вот именно сосудистый скрининг включает в себя и функциональные методы исследования, и, соответственно, морфологические. Поэтому, конечно, самостоятельно это не всегда этот набор можно набрать. Он уже сформирован, и сосудистые центры как раз дают тот списочек первичный, который необходимо нужно сделать, чтобы понять общую картину сосудистых изменений у каждого индивидуально.
Допустим, сейчас мы отталкиваемся от той ситуации, когда человек не сделал эти скрининги, не ходил к врачам и чувствует себя плохо, да, и не дай бог что-то происходит, что его что человека должно насторожить, что с ним что-то не так, и у него есть риск инсульта именно. Да. Какие признаки? Потому что я знаю, сейчас распространяли листовочки, да, как человеку помочь в метро, если плохо стало, да, ну, на таком бытовом уровне. Вот как помочь кому-то и, в первую очередь, как помочь себе?
Да, ну, здорово, что вы видели эти листовочки. Это как раз работа нашего фонда, где я являюсь исполнительным директором, фонд помощи родственникам больным с инсультом. Мы как раз сделали флешмоб, который показывает о том, что есть признаки инсульта, на которые нужно обратить внимание. Не думай, что человек пьян, на самом деле, возможно, это болезнь.
Да, значит, да. Вот у меня просто у мамы так было, у нее заплетался язык, я понимала, что она ничего не пила, но я не понимала, что с ней. Я была ребенком еще, слава богу, ее спасли, и все было хорошо. Но вот это у меня в голове отложилось.
Да, мы даже придумали танец такой, который, кстати, показывает признаки инсульта. Значит, танец. Значит, Егор Дружинин его станцевал, и достаточно много людей, соответственно, повторили его в социальных сетях и как бы поняли, что такое признаки инсульта. Первые признаки инсульта, на которые нужно обратить внимание, это симметричность лица. Если поплыло или там опустилось уголок рта с одной стороны или с другой стороны, это первый признак, несимметричное лицо. Второй момент, который обращает на себя внимание, это нарушение движения справа или слева. Да, появляется возможность поднять руку, достать до своего носа, либо взять предмет правой или левой рукой, если есть нарушение движения, это признак инсульта. И третий момент, нарушение речи, когда появляется каша во рту, либо нечленораздельная речь, ощущение пьяной речи, это тоже признак инсульта, ну, немножко там в левом полушарии, в правом у левшей, это не так принципиально, но нарушение речи. И очень важно в этом моменте, значит, если даже видим один признак, это значит, мы можем говорить о том, что, возможно, здесь инсульт. И нужно срочно, сразу же вызвать скорую помощь. Не стараться оказывать помощь самостоятельно. Да, можно положить человека, можно, соответственно, дать ему, может быть, умыть лицо в прохладной водой, значит, на бочок положить, чтобы не было рвоты, но вызвать скорую помощь быстро. Самое важное, в первые 4 часа привести в профильный сосудистый центр, и там, возможно, на игле при помощи новых методов высокоинтенсивных спасти человека полностью от развития этого заболевания.
Есть ли у инсульта какая-то сезонность? Мы регулярно слышим про то, что магнитные бури, это давление у людей скачет. Вот каким-то образом это завязано или это наши с вами, опять же, какие-то заблуждения? Завязано, да.
Есть циркадные ритмы, когда, соответственно, более лобильная сосудистая стенка и, соответственно, артериальное давление, и дни, и времена, когда она более стабильна. Например, лето и зима, когда хорошее, стабильное атмосферное давление, как правило, сосудистые пациенты чувствуют себя лучше. Когда есть переходные периоды, допустим, осень, весна, когда изменяется атмосферное давление, циркадный ритм, солнечная активность уменьшается, увеличивается, тогда появляются эти вот колебания, ну и, конечно, риск тоже повышается. На это тоже нужно обращать внимание. И, конечно же, в эти моменты и в эти периоды, как правило, сосудистые пациенты получают профилактические курсы терапии.
Ну, если мы к этому добавим еще нашу с вами работоспособность феноменальную, мы же вкалываем с утра до вечера, мы же еще в выходные поработаем, мы же еще и в субботу-воскресенье там на даче картошечку покопаем. Все это, мне кажется, нам не идет на здоровье, ну, на пользу нашему здоровью.
Тут, на самом деле, конечно, важна гигиена труда и переключение с умственного труда на физический. Это полезно, но главное, соответственно, не перегружаться, да, то есть нужно все делать ритмично, чувствовать свой организм и здоровье и дать возможность восстанавливаться.
Напоминаю вам наш контакт, номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Мы вне эфира говорили с Александром Николаевичем, что Россия принимает там эстафету, да, и будет вот делать некий доклад, да, и мне вот это когда будет у нас, и в чем здесь наша миссия, ну, наша как страны?
Очень здорово сказали, да, миссия России в этом году представлять день борьбы с инсультом всемирный, который будет отмечаться 29 октября. Это будет масштабное мероприятие, которое будет проводить наш фонд и государственные учреждения, и Министерство здравоохранения, и Министерство труда, потому что все связаны одной цепью. Болезнь очень тяжелая, инвалидизирующая, и чем меньше людей заболеет, и выпадут из этой жизни, тем лучше для всех будет. Да? Значит, и 29 числа весь мир будет, соответственно, отмечать этот день борьбы. Будут праздники, которые, соответственно, позволять будут активировать или активизировать понимание факторов риска. Это курение, артериальное давление, сахарный диабет, борьба с ожирением, гиподинамией и так далее. Будут мероприятия, которые посвящены людям, которые уже перенесли инсульт, их семьям, потому что их поддержка очень важна, и они хотят эту поддержку увидеть от государства. И, конечно же, все люди, которые так или иначе включены в эту жизнь, да, у нас у всех есть пожилые родители, есть, соответственно, родственники, которые так или иначе страдали от сосудистых заболеваний, мы будем этот момент как раз и отмечать и, соответственно, позиционировать в профилактической теме.
Вот если беда случилась в вашей семье, да, если человек заболел, насколько сейчас реально человека восстановить, да, и насколько современные технологии позволяют это сделать, ну, максимально успешно? Потому что наверняка есть стадии, когда человек уже невозможно поднять на ноги, да, но есть вот те, которые там, не знаю, изменились за последние там 10-15 лет.
Да, очень хороший вопрос и очень хорошая, соответственно, тема. На самом деле изменения происходят вот сейчас. Мы находимся вот как раз в мейнстриме, когда все это происходит. Сейчас запущена программа развития медицинской реабилитации. Она этапная, эшелонированная. И, соответственно, начинается с первых дней развития заболевания уже в отделении реанимации. Последующим идет ранняя реабилитация в сосудистых центрах. Потом второй этап – это реабилитационный центр по типу вот, преодоления. И третий этап – это, соответственно, когда мы выходим уже в санаторно-курортное звено, в домашние условия, стационар замещают технологии реабилитации, чем я занимаюсь тоже.
Но это все доступно людям без каких-то супердоходов, да? То есть мы все это можем получить, имея страховку на руках?
Мы можем получить эту страховку.
То есть это по всей стране, это не в каких-то отдельно взятых центрах за большие деньги?
Абсолютно, да. То есть это государственная программа.
Ну что же, мы продолжим наш разговор. Я не отпускаю пока Александра Николаевича Комарова. У меня есть еще одна очень интересная новость. Буквально через пару минут я вам ее расскажу. Тут у чиновников у наших очередная идея есть. Вот как она касается врачей, вы узнаете совсем скоро.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем нашу программу, и вот мы закончили разговор про инсульты, но ведь каждому из нас нужно, во-первых, беречь свое здоровье, во-вторых, нужно себя чувствовать комфортно. Для этого нужно высыпаться. Вот подготовить для вас интересную информацию о том, что действительно происходит с теми людьми, которые мало спят, чем это вредно для нашего организма. Давайте это послушаем, а потом вернемся в эфир.
Ученые из Университета штата Юта, США, недавно провели революционное исследование на томографе с участием 839 человек. И выяснили, что сонный человек представляет серьезную социальную угрозу. Добровольцев разделили на две группы. Участники первой спали по 6 часов в сутки, а второй всего несколько часов. Выяснилось, что в каждой группе есть люди, которые визуально бодрствовали, однако на деле их мозг дремал. Выяснилось, что те люди, которые уделяют сну достаточно времени, в начале отдыха погружаются в дремоту, а позже в фазу глубокого сна. А вот те, кто постоянно не высыпается, сразу проваливаются в крепкий сон. При систематическом отсутствии достаточного количества сна у них ухудшается реакция и теряется концентрация, что угрожает общественной безопасности. Но, кстати, еще один важный факт. Недостаточное количество сна по ночам даже вреднее курения. Такой вывод сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения, наблюдая за мужчинами из России. В частности, недостаток сна в 4 раза увеличивает риск инсульта у человека и в 2 раза инфаркта. Ученые исследовали образцы 657 мужчин из Новороссийска в возрасте от 20 до 64. В анамнезе еще в 1994 году у них не было диабета, болезни сердца, инсультов, инфарктов. Все эти годы специалисты следили за здоровьем добровольцев и пришли к выводу, 63% участников исследования, столкнувшихся с инфарктами, имели нарушение сна. В каждом возрасте человеку нужно спать определенное количество часов. Исследователи Американского национального общества по изучению сна ранее установили, какое количество сна нужно людям от младенцев до стариков. 14-17-летним подросткам будет достаточно 8-10 часов сна в сутки. А вот взрослым от 18 до 64 лет, согласно результатам исследования, для отдыха вполне достаточно 7-9 часов. Интересный факт. Люди пожилого возраста от 64 лет могут выспаться за 7-8 часов сна в сутки. Все знают, что недосып вреден, однако даже не предполагают, что всего лишь 30 минут, которые они не доспали, могут разрушить здоровье. Это приведет к набору веса и проблемам с сахаром в крови.
Вот так вот. Правильно?
Да, я согласен с этим.
А вот насколько, если не досыпаешь, действительно высок риск развития инсульта? Ну, на секундочку еще вернусь к этой теме, а потом все перейдем к другой.
Да, но у нас в сообщении было... Статистика в 4 раза. Но на самом деле здесь можно обсуждать эти моменты, потому что сон — это вообще, значит, многофакторный компонент, да, и нарушения его могут быть связаны не только как с возможностью сна, но и, соответственно, с факторами, которые могут мешать сну. Допустим, там апноэ, либо там аномалии развития там ротоглотки, либо, соответственно, разные другие компоненты.
Или аномалии развития ротоглотки вашего партнера по браку.
Который храпит.
Лежит и храпит, зараза, рядом, вам мешает.
Именно я об этом и говорю, да. Фактор может быть разный. И он-то плохо спит, потому что плохо дышит.
И вам не дает.
Здесь очень много факторов, которые можно учитывать. Но на самом деле правильно, да. Нарушение сна и недосып значимо влияют на такой орган или часть органа, да, головного мозга, гипоталамус и гипофиз. Это гормональный, это вегетативный мозг, который регулирует сердечно-сосудистую систему, работу сердца, работу внутренних органов и так далее. И, конечно, недосып для него — это стресс. Стресс, который реализуется потом в повышении артериального давления, выбросу, соответственно, гормонов надпочечников, гормонов щитовидной железы для поддержания жизнедеятельности. Вследствие этого происходит дисбаланс, и потом появляются те самые нарушения эндокринной системы, вплоть до сахара, диабета и различных других сосудистых, в том числе изменений, которые отвечают на измененный статус гормональный.
Ведь недосып, он может накапливаться, да, вот это состояние вот вечного, знаете, недостатка сна, это неделя, две, три, полгода, потом год, а потом все это копится, и во что-нибудь нехорошее такое может вылиться.
Может и раньше, если, соответственно, этот недосып был как бы такой критичным, да, вы знаете, что самое страшное, так скажем, испытание или пытка, это была пытка отсутствием сна, когда включалась музыка, когда менялась там звук, свет, там все остальное. Но в течение 3 суток человек может не спать, после этого наступают необратимые изменения.
Давайте так, спим много, едим хорошо, настроение прекрасное. Да. Да. Мы сейчас перейдем к другой теме, она меня очень заинтересовала, эта новость. Я бы хотела сегодня с Александром Комаровым, с неврологом это обсудить, Александр врач, поэтому я думаю, что тоже сможет прокомментировать. Резонансный законопроект внесли депутаты Госдумы на рассмотрение. Чтобы повысить ответственность врачей, чиновники предлагают записывать на видео операции, проводимые под общим наркозом. Причем они не в первый раз, как я понимаю, уже предлагают фиксировать на видео ход операции, а потом по требованию отдавать их пациентам или родственникам пациентов. Вот я сейчас пытаюсь понять, для кого и зачем это нужно, и в чем здесь действительно ценность этого законопроекта.
Да, мне кажется, немножко тут сгущены краски.
Да, конечно, естественно. Я просто о чем подумал, для чего родственнику смотреть, как проходит операция. Он является великим хирургом, он поймет, что делает врач.
Ничего
мне кажется, он только вот. А
ничего
зачем тогда?
На самом деле законопроект может быть и не может быть, а, наверное, да, продуман, потому что люди, которые работают в Госдуме, особенно в Комитете по здравоохранению, они разумные, они многие врачи и многие юристы, которые размышляют о том, как защитить пациента в первую очередь от нерадивого врача и наоборот, значит, врача защитить от пациентов, которые хотят получить выгоду от своего состояния. Поэтому здесь есть фиксация, также мы фиксируем ДТП на видеорегистратор. Угу. Те же самые механизмы можно применять и в медицинской практике для того, чтобы зафиксировать отсутствие или наличие того или иного нарушения, ну, либо, соответственно, механизма, который мог бы привести там, к тяжкому или среднему вреду для здоровья.
Вот я часто слышу истории, когда забыл врач, например, в пациенте,
ну, вот, чтобы не было таких историй, возможно,
что-то
писать. На самом деле практика записи, значит, полостных или сложных операций, она длится очень давно, начиная, наверное, с как только появилась видеорегистрация как таковая, да, то есть оптоволокно и микрокамеры. Это и сердечно-сосудистая хирургия, и абдоминальная хирургия, и эндоскопическая хирургия, и артроскопия, и гинекология. Все пишут, соответственно, на, значит, электронные носители ход операции, чтобы потом, разобрать, посмотреть, где были ошибки, либо, соответственно, недочеты, либо можно было бы сделать лучше, то есть это обучающий компонент. Есть механизмы так называемой трансляционной медицины, когда эксперт, допустим, работает во Владивостоке, операция происходит в Москве, либо наоборот, и идет, так скажем, подсказка руководства в этом направлении. Это тоже пишется через видео, это нормально. Да? С другой стороны, соответственно, как раз для экспертов страховых компаний, а это очень важно в сегодняшней, как бы, вот, экономической ситуации, для экспертов судебных медицинских, которые разбирают те или иные важные вещи, да, видеофиксация является основополагающим компонентом, который расставляет все точки над «и». И то, что написано пером, это одно, а то, что снято на видео, а еще и со звуком, это немножко другое, является основополагающим фактором доказательности.
Мне интересно, как врачи к этому отнесутся?
Мне кажется, что отнесутся они положительно, потому что реально это то, что может защитить врачей от недобросовестных претензий со стороны там, страховых компаний, контролирующих органов, либо пациентов, с одной стороны. С другой стороны, пациент может быть также защищен, да, от действия третьих лиц, если он представит доказательство именно такой записи.
Вот интересно, а в каких сферах чаще всего бывает злоупотребление? Я просто почему-то подумала, ну так я женщина, да, я знаю, что часто бывают нехорошие истории у женщин во время родов. Когда детей, когда что-то неправильно делают, когда нетрезвые врачи. Ну, такое бывает. Мы, по крайней мере, мы об этом слышим, когда это все появляется в СМИ.
Чем реже это должно слышаться быть, тем лучше. Потому что, конечно же, профессиональная этика, да, и деонтология, и вообще как бы честь врача. Я вот буду там всегда защищать как бы профессиональную честь врача, потому что это люди, которые реально делают много и, соответственно, стараются это сделать хорошо.
Ну, есть же нехорошие врачи, есть же люди нечестные на и руку, вот, да, и во всех
вот
смыслах непрофессиональные.
Как раз видеомониторинг должен быть. То же самое как бы и во всей социальной сфере. Да, у нас есть мои документы, например, в Москве. Да, есть видеонаблюдение во время работы за специалистами. Есть детские сады, где мониторинг идет за, соответственно, действиями, значит, персонала. Это хорошо, это правильно.
Самое яркое у нас проявление как раз гражданской позиции были выборы. У нас стоят видеокамеры, видеонаблюдение идет на всех участках. И благодаря этому, кстати, огромное количество разных историй. Сейчас, извините, что не тема здорового разговора, просочилась в интернет, как женщины подкладывают бюллетени быстренько в урны. То есть там столько всего интересного благодаря видеонаблюдению выяснилось.
Конечно, конечно. Это очень как раз важный компонент. В здоровье, особенно в здоровье, да, значит, это очень важно как бы промониторировать. Любой, допустим, есть стадийная или этапная операция, которая позволит несколько раз нужно, допустим, пациента оперировать, несколько компонентов. И первая часть мы ее просматриваем, потом выходим на вторую просматриваем, третью, и уже идем как раз к той теме, которая необходима нам для получения результата.
Вот интересно, в этой же статье указано, что нынешний законопроект подвергся критике со стороны депутатов и профессионалов в медицинской сфере. Хорошо, здесь что может вот этих вот самых профессионалов, что может их вот в этом законопроекте тогда...
Доступ непрофессионалов к профессиональной информации. Вот именно как раз тот самый перегиб, о котором мы сейчас вначале поговорили. Не нужно отдавать, соответственно, видео и эти материалы именно как бы непосвященным родственникам, потому что это может быть закачано в интернет, это может быть неправильно интерпретировано. Конечно, это использовать нужно экспертным сообществом по запросу, там, допустим, контролирующих органов.
Есть такая практика где-нибудь в мире? Ну, наверняка есть, мне просто интересно, в каких странах это действительно активно внедряется, пользуются этим, не дай бог, иски судебные, если есть.
Да, но по моей информации, это и Германия, и Испания, и, соответственно, Франция, все пользуются этой технологией. Я думаю, что и американцы с их любовью к цифровым технологиям делают это уже очень давно.
Вот эта врачебная ошибка, о которой мы говорим часто, то есть вот при наличии видеонаблюдения, она, ну, не то чтобы исключается, конечно же, но, по крайней мере, ее можно будет каким-то образом вычислить, да?
Конечно, ее можно, во-первых, найти, где она произошла, б, соответственно, поставить себе, значит, галочки о том, как нельзя делать, и с, соответственно, конечно, наказать виновного, если это было сделано, ну, как бы непрофессионально, либо с нарушением технологии или стандарта.
А вот даже, собственно, по вашему опыту, часто ли врачи привлекают к ответственности за неправильно вынесенные диагнозы, за ошибки во время операции? Бывает такое у нас в стране? Или у нас как-то прикрывает, знаете, врача уволили, тему замяли, и все, и дальше пошли?
Достаточно часто эти процессы есть, и особенно часто они идут со стороны страховых компаний, либо, соответственно, контролирующих органов, которые проверяют истории болезни, которые смотрят протоколы операции, которые оценивают все. И достаточно большие штрафы накладываются и на учреждения, которые, ну, держат такого врача у себя, ну и, собственно, как бы на врача, собственно, тоже, да, это лишение премии, изменение, соответственно, ставки финансирования, либо, соответственно, зарплатного фонда, вплоть до увольнения.
Ну, по поводу камер, кстати, камеры у нас стоят в больницах, насколько я знаю, в приемном покое, да, есть, ну, то есть вот камеры везде, кроме как вот в зале, где операции делают, в операционных, правильно?
Камеры стоят везде. В том числе все оборудование, которое связано с эндоскопией, либо с какими-то моментами, оно оснащено камерами с функциями записи. Реально это не порог, это добро, которое, соответственно, можно использовать именно как раз для уменьшения тех самых количества ошибок, которые допускались, там, допустим, без видеомониторинга.
Ну, и есть некоторые такие моменты, когда начинаются драки. Вот помните историю декабрьскую, да? Когда, да, врач пациента ударил, и тот скончался. Если бы не камеры, если бы не вот эта информация, вряд ли мы об этом узнали бы. Наверняка эта ситуация была бы замята и забыта, и вообще даже не было бы никакого расследования.
Было бы точно, потому что это привело к смерти человека. Да? Угу. Просто об этом не было бы такого вот общественного резонанса. Но на самом деле правоохранительные органы, они, ну как, не могут же там, да.
Ну, в любом случае, за камерами будущее. Я благодарю нашего гостя. Александр Комаров у нас был в студии «Невролог». Поговорили обо всем. Будьте с нами, будьте здоровы.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».